Программа создана в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Автострада. Широкая и прямая дорога для движения автомобилей.
Автострада. Программа с Анастасией Вяткиной на «Эхе Перми».
Поговорим о безопасности и психологии участников дорожного движения.
И, конечно, экспертов тоже послушаем.
Пристегните ремни и прибавьте звук.
Добрый день, дорогие слушатели. У микрофона Анастасия Вяткина. Значит, в эфире снова «Автострада». Говорим о безопасности дорожного движения. Сегодня тема у нас... Мы обсуждаем ее часто, но, видимо, еще надо пообсуждать. Будем говорить про соблюдение скоростного режима при управлении транспортными средствами. Будем говорить про понятие «опасное вождение», как оно трансформируется уже к 2022 году. О проблемах этого понятия, о текущем законодательстве. В гостях у нас сегодня Дамир Гелизединов, заместитель начальника отдела ДПС и исполнения административного законодательства Краевой госавтоинспекции. Дамир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, с чего начнем?
Давайте поговорим про опасное вождение, что это вообще такое,
да, понятие. Само понятие.
Само понятие. Угу. Само понятие опасного вождения у нас оно закреплено в правилах дорожного движения. Вот. Под ним понимается, значит, опасное вождение, которое выражается в неоднократном совершении одного или совершении нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в невыполнении при перестроении требований уступить дорогу транспортному средству, ну и так далее. Там можно это, много про это говорить.
А на простом водительском языке это как все называется? Шашечки?
Ну, может быть и так, если есть такое понятие. То есть на примере едете вы на автомобиле и видите, что, значит, скажем, едете по левой полосе, есть автомобили, которые двигаются и по правой полосе, но тут... Позади вас автомобили начинают вас опережать, при этом перестраиваются хаотично с левой полосы в правую полосу и, соответственно, наоборот. Вот, это уже считается опасное вождение. Вот. Что еще мы говорим про опасное вождение? Когда у нас водители, так называемо, любят учить другого водителя, значит, при резком перестроении допускают нажатие на педаль тормоза. Здесь также у нас по это и считается опасным вождением. То есть вот такие моменты вот как раз вот у нас и законодатели-то и отсылают на такое понятие, как опасное вождение. Но на сегодняшний день у нас нету, получается, санкции, статьи, за которую бы можно было бы привлекать к ответственности водителя за опасное вождение. То есть имеются проекты законодательства, но вот еще пока не вступило в законную силу, соответственно, и эти поправки не внесены в кодекс. Вот, когда они будут внесены, мы пока еще этого не знаем, но предполагалось, что будет новая статья 12.38 в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, где как раз и называется «опасное вождение».
То есть, таким образом, в ПДД у нас понятие уже есть, но в Кодексе об административных правонарушениях еще не появилась статья, которая за это наказывает. А вот пока она не появилась, предлагаю, значит, нашим слушателям объяснить причинно-следственные связи, которые очень многие опускают, потому что есть очевидные, а есть как бы какие-то такие не самые очевидные причинно-следственные связи. Почему именно эти маневры признаются опасным вождением? Да? Для кого оно опасно? Для водителя, для другой машины, для всех окружающих?
Почему это является опасным вождением? Потому что, во-первых, это носит общественный резонанс, это раз. Во-вторых, такое опасное вождение порождает совершение дорожно-транспортного происшествия. Как правило, как мы часто это замечали в городе Москва, да, при превышении скорости водители там не справляются с управлением, допускают выезд на остановочные пункты, на тротуары, где сбивают очень много пешеходов, людей. Соответственно, вот для того, чтобы нам вот такого не было опасного вождения, как раз вот мы хотим, значит, внести изменения в законодательство для того, чтобы люди понимали, что если они будут так, значит, нарушать правила дорожного движения, то они будут привлекаться к ответственности.
Но правильно ли я понимаю, что, ну, вот описанная, например, ситуация, опасным оно является, потому что водитель начинает себя вести неадекватно, на скорости, на адреналине, может что-то не рассчитать, да, или не справиться с управлением, если он, например, сильно разогнался для того, чтобы осуществить какой-нибудь свой опасный маневр, или, например, не справился с управлением именно при там, повороте, завороте, ну и, в общем, в кого-то врезался, да, в другую машину, в остановку, в людей.
Да, тут нужно еще понимать, что у нас ведь есть категория водителей, можно так сказать, неопытные, получается, это стаж, у которых не превышает 2 года. Поэтому вот в таких случаях они ведь тоже могут или испугаться, соответственно, да, там, или резко затормозить, или повернуть руль в другую сторону. Разная бывает ситуация. Конечно, понятно, что они все получили водительское удостоверение, но для этого-то имеется категория, то есть именно водителей, у которых стаж не более 2 лет. Вот, так называемые новички, которые обязаны иметь знак на автомобиле, восклицательный знак о том, что у него стаж не более 2 лет. Вот. И касаемо таких даже категорий водителей тоже, вот если будет какое-то опасное вождение, что вот он может тоже что куда-нибудь выйдет, отъедет там или, не дай бог, допустит наезд на препятствие, перевернется, да хоть что может быть. Поэтому вот есть вот такое понятие, можно сказать, недавнего времени опасное вождение.
Да, на самом деле вот она, неочевидная причинно-следственная связь, это влияние вот этого вашего поведения, которое называется опасное вождение, на, например, начинающего автомобилиста, потому что он на дороге недавно, он еще не умеет так быстро реагировать, да, он еще едет, всего боится, потому что у него одновременно очень много задач, ему нужно смотреть вперед, в целых 3 зеркала, руками руль крутить, коробку переключать, если механика, ногами педаль жать, он, извините, запутывается. Вот. Ну, это, конечно, я сейчас так немножечко утрирую шуточно. Но тем не менее, да, то есть начинающий водитель, он сконцентрирован, он даже напряжен. И любая резкая какая-то история вокруг него, она может привести действительно к каким-то последствиям непредсказуемым. Потому что, ну, есть стрессоустойчивые люди, да, которым, да там, не знаю, что угодно пролетело мимо него, он говорит, нет, я еду, не обращаю внимания. Да? А некоторые могут весьма испугаться, да, такие вот очень тревожные люди. Поэтому могут и руль резко отвернуть, например, там, на соседнюю полосу и кого-то, в кого-то, да, это сделать, да, могут, ну, в общем, что угодно может быть, реакции человека очень разные, да, и вот поэтому, когда, например, водители опытные, да, ведут себя вот таким образом, могут, в общем-то, привести к последствиям для начинающих водителей. А вот этот вот прием, как раз о котором мы тоже уже сегодня сказали, да, когда там некоторые водители позволяют себе учить кого-то другого. Давайте, Дамир, попробуем здесь описать, а что здесь опасного?
Ну, что здесь опасно? Во-первых, он нарушает правила дорожного движения, это раз. То есть, что он делает? Он, соответственно, при опережении автомобиля, значит, перестраивается, причем перестраивается на близком расстоянии с другим автомобилем и допускает, значит, резкое торможение. Вот. Как бороться на сегодняшний день с такими водителями, у нас уже опыт имеется. Самое главное, чтобы был видеорегистратор или камеры, соответственно, уличного наблюдения. То есть мы полностью все административные нарушения фиксируем, то есть и перестроение, нарушение правил перестроения, и торможение, и превышение скорости с помощью камер фото-видеофиксации. То есть на тот период, как он начинает, получается, нарушать, то есть он бывает такое, что может собрать, грубо говоря, не менее 10 штрафов, то есть мы можем вынести вот не менее там 10 постановлений только за один раз. То есть вот пока так вот мы боремся.
Угу. В общем, как бы выехал на дорогу, значит, так красиво станцевал, и да. 10 штрафов может сразу же получить. А я вот еще к вопросу-то про тех, кто любит поучить. Там на самом деле все вообще очень очевидно, да? Вы резко тормозите перед тем автомобилем, который, по вашему мнению, был неправ, забывая о том, что вот этот самый автомобиль может не успеть остановиться. Ну и в итоге прилетит вам в бампер потерянное время, потерянные деньги на восстановление машины. Там уже не важно, кто в такой ситуации прав, кто не прав. Да, в любом случае ущерб вы получите. Так может, как бы, ну и не надо. Да? То есть если вы недовольны поведением другого автомобилиста, как вот лучше поступить? Ну, посигналить и кулак показать или что?
Ну, посигналить только нам нужно, мы можем сигналить только для предотвращения ДТП. Согласно правилам дорожного движения. Ну, тут нужно понимать, что обязательно должен быть видеорегистратор, соответственно, притормозите, вот, и потом уже напишите нам обращение в ГИБДД. Да, бывали такие случаи, когда и ДТП происходило с ними, и тот, который нарушал, сразу же становился другим человеком, говорит, я тут ехал, меня никого не трогал.
Я тут зайчик.
Да, а тут сзади раз, там, меня автомобиль со мной допустил столкновение. Тут тоже, конечно, если при грамотном проведении проверки, да, или там расследования по факту ДТП, мы в любом случае устанавливаем, что если вот у него были такие вот так называемые опасные нарушения, то есть перестроение, торможение, то мы всегда, значит, такого водителя привлекаем к административной ответственности. То есть не тот водитель, который ехал сзади и допустил наезд, а вот именно вот, который опасно себя вел на дороге.
То есть если результаты проверки, да, показывают, да, 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 что он, в общем-то, сам как бы свой хвостик подставил.
Да, таким тут, вот соответственно, тут...
Поэтому... В общем, педагогический эффект не вышел в таком случае.
Да.
Хорошо. А если, например, разбирать разницу опасного вождения в городе и на трассе? В городе, понятно, жесткое ограничение скоростного режима, да, 60 в основном, 40 тоже много мест. Шашечки, да, в потоке, вот это, ну, просто понятно, что такое. А опасное вождение на трассе, какие там особенности поведения водителей могут отнестись к опасному вождению?
Да, в принципе, они все то же самое. Все то же самое. Это можно вплоть до резкого перестроения, то есть он начал совершать маневр обгона, да, понимает, что... как говорится, не успевают обогнать, соответственно, вот и начинают резко перестраиваться. Были такие случаи, что при резком перестроении вот водитель у нас, который не виноват, съезжал с дороги, опрокидывался. Тут тоже, тут надо все дело в доказательствах.
Ну вот еще, кстати, да, одна причинно-следственная связь. Вы применили, допустили опасное вождение, а другой человек из-за этого вылетел с трассы. Ну, как бы совсем некрасиво, мне кажется. Совсем опасно.
Да.
Совсем опасное вождение. Хорошо, может ли опасным вождением считаться тот случай, когда, например, весь поток едет, ну, там, 90-110, да, и какой-то автомобиль, вообще нарушая все правила скоростного режима, просто вот едет, не знаю, там, летит 150-180, и еще и вклинивается, например, резко между автомобилями, потому что там поток по встречной полосе.
Да, тут надо понимать, тут нужно по каждому случаю смотреть индивидуально, потому что тут нужно видеть, что он сделал, как он нарушил, как он там заехал. Конечно, вот если мы говорим про нашу автомагистраль на трассе Пермь-Екатеринбург, да, то есть там, понятно, три полосы, там широкие такие полосы, но если вы, скажем, едете со скоростью там, не превышая на магистрали, да, там 110, грубо говоря, а он там совершает там, ну, то есть нарушает скоростной режим, еще получается быстрее движется, но это тоже считается опасным вождением. Тут надо все смотреть по каждому случаю.
Да? Да. Хорошо, если в городе, например, за такими водителями будут следить камеры в основном, то как на трассе будет определяться сам факт опасного вождения?
На трассе только по очевидцам, по свидетелям, по видео, по видеорегистраторам. Вот, если такие случаи есть, обращайтесь в ГИБДД.
Угу. Ну и мне кажется, что такой товарищ, который допускает опасное вождение на трассе, он как бы очень быстро в принципе летит, да? Угу. Ну и где-то на трассе, я думаю, что он встретится с патрулем ДПС.
Да, конечно, у нас на участках концентрации, на сложных перекрестках экипажи патрулируют.
Угу. В общем, с понятием опасное вождение разобрались, какие причинно-следственные связи вынудили, мне кажется, законодателей говорить уже об этом. А после небольшой паузы поговорим как раз про реальные ситуации, которые можно, в принципе, использовать как примеры опасного вождения, да, для того, чтобы понимали, как не надо. Ну и также расспросим нашего сегодняшнего гостя о том, как госавтоинспекция занимается профилактикой и предупреждением таких случаев. Говорим сегодня, ну, по традиции, о безопасности дорожного движения и конкретно рассматриваем, что такое опасное вождение. Да? Мы уже помним, что в правилах дорожного движения такое понятие есть. В кодексе об административных правонарушениях наказания за этого еще нет. Но уже в целом понятно, как с этим работать, да, и как это профилактировать. Мы вам еще рассказали про причинно-следственные связи, если кто-нибудь вдруг, ну, сам не может, да, догадаться, как ваше опасное вождение влияет на других участников дорожного движения, не только на автомобилистов, еще и на пешеходов. А сейчас нашего гостя я попрошу рассказать про реальные случаи, да, которые мы можем использовать как прямо иллюстрация к теме «Опасное вождение». Кстати, напомню, в гостях у нас сегодня Дамир Гелезединов, заместитель начальника отдела ДПС и исполнения административного законодательства Краевой госавтоинспекции. Дамир, ну что, попробуем вспомнить какие-нибудь ДТП? Мне кажется, если вот такие в памяти поискать прям резонансные ДТП, то очень многие из них как раз-таки связаны с понятием «опасное вождение».
Ну, тут давайте, может, даже поговорим не про ДТП, а вот про случаи задержания таких водителей.
Это еще интересно.
За опасное вождение. Вот, ну, недавно был случай у нас, 23 августа, водитель грубо у нас нарушал, получается, в Кировском районе, нарушал правила дорожного движения, патрульный автомобиль заметил.
Это он что делал?
И на красный проезжал, то есть и на встречную полосу выезжал, там разные ситуации были.
В общем, фу таким быть.
Да, было принято решение его задержать, ну вот его задержали, получается. Вот, и вот все, что вот перед тем,
но
что...
Но натворить он ничего не успел, если я правильно понимаю.
Тот натворить он не успел, но в плане того, что он ведь не остановился от сотрудников ГИБДД.
Угу.
Вот, началось преследование данного водителя, соответственно. И вот при преследовании он еще начал нарушать, соответственно, и на красный проезжать, и пешеходам дорогу не уступать, и выехал даже, выезжал на встречную полосу, он даже допустил столкновение с несколькими автомобилями при... значит, преследование, но в итоге удалось нам его задержать, и вот все, что он нарушил, соответственно, с момента его остановки, да, то есть с момента начала его преследования до остановки, то есть все вот, да, за все нарушения он, да, вот в отношении его вынесли материалы, составили административные.
Сколько он штрафов себе нагреб в корзинку?
Ну, там не только штрафы, там и решение суда еще будет обязательно.
Там еще, поди, что было еще и неповиновение сотрудникам полиции, конечно.
И в состоянии опьянения он был. Вот так вот.
Ну, в общем, это полная корзинка.
Да.
Угу. А как такие люди себя обычно ведут-то, когда их уже все достают уже из машины и задерживают?
Да как ведут у него? Там уже никак не ведут. Их сдерживают, применяется физическая сила, соответственно, и все, значит, вот.
А как оправдывают они себя?
Оправдывают, как правило, это люди, которые в состоянии опьянения, чтобы избежать наказания. Бывает такое, что если мы говорим не только город Пермь, а Пермский край, а почему не останавливаются, то, как правило, это бесправники, то есть лица, у которых отсутствует водительское удостоверение, то есть вообще не получали они, да, это удостоверение. Вот, поэтому, ну, как правило, вот они вот... почему-то уезжают.
В общем, когда они сталкиваются с ситуацией, что их, в общем-то, как бы обнаружили, и наказание уже неотвратимо, они пытаются как-то, я не знаю, что, отсрочить, сказать «я не я»,
да.
Выбирают в итоге, а в итоге-то выбирают усугубить свое положение, потому что, насколько я понимаю, сейчас задерживают всех, кто пытается убегать.
Да, и тут ведь надо понимать, что если вы не останавливаетесь на требования сотрудника полиции, в данном случае ГИБДД, то уже у ГИБДД имеется полное право задерживать такие автомобили с применением огнестрельного оружия. То есть это вот путем, значит, по колесам стрельба у нас идет. Вот. И там тоже может произойти разные случаи, как себя потом водитель поведет после этого, как он остановится, не остановится, поедет, проедет, опрокинется. Вот. В этом плане у нас такие случаи бывают.
Ну да, тут уже гарантии вам никто не даст, да, что случится, если вдруг вас будут задерживать вот таким вот образом, да, и все-таки в колесо-то попадут. Это уже тут вот на самом деле, да, там все, ну, как бы начинается история такая про перекладывание ответственности, но, как бы, мне кажется, понятно ведь, кто инициатор, да, этого всего на самом-то деле. Хорошо, если, например, посмотреть... Понятное дело, что пьяный человек, он всегда вот, потенциальный нарушитель по статье «Опасное вождение». А были ли резонансные какие-то ДТП или просто ДТП в памяти, где, которые можно вот, как иллюстрацию опасного вождения использовать, но инициатором ДТП был все-таки трезвый человек, который в трезвом виде себя так ведет?
Трезвым, конечно, к счастью, у нас таких аварий, можно сказать, мало. Вот. У нас, как правило, когда выяснялось, когда то ли человек находился в наркотическом опьянении, то ли он находился в алкогольном опьянении.
Ну да, я помню, на самом деле, в Перми там была история, да, про то, что там некоторые товарищи летали там на скоростных мощных машинах, и потом уже выяснялось, что, ну, там все камеры его запечатлевали, куча регистраторов, а потом выяснялось, что люди там с наркозависимостью.
Да, были случаи, банально, это водители, которые управляют автомобилями такси, вот, тоже при опасном вождении допускали опрокидывание на Спешилово, было ДТП такое у нас.
Это с пассажирами они ехали?
Без, к счастью, без. Вот. В принципе, у нас сейчас вот для того, чтобы меньше было опасного вождения, конечно, нам нужно обязательно, чтобы законодательно это все было утверждено. Для того, чтобы, потому что изначально законодатель хотел применить такую санкцию в виде административного штрафа 5000 рублей. Ну, вот еще раз повторяю, пока у нас законодательно этого нету. Вот. Если мы говорим про сглаживание, так не знаю, так по пропасным вождениям, конечно, нам помогают камеры фото- и видеофиксации. Вот. К счастью, они у нас увеличиваются. Не знаю, как, конечно, к счастью, водителям или нет.
А вот мне кажется, надо штраф делать 10 и за повторное лишение на год. Ну, вот. А за третий раз лишение навсегда.
Обратиться надо просто вот, в соответствующие органы в Государственную Думу. Я думаю, там они подумают, как это, конечно.
Буду передавать им телепатически.
Вот. И что говорить про камеры фото- и видеофиксации? Они действительно, вот, они сейчас у нас установлены, и, как правило, водители-то меньше нарушают правила дорожного движения. Вот, соответственно, потому что знают, что в тех-то или иных участках у нас установлены камеры фото- и видеофиксации. Если мы говорим про трассы, конечно, это у нас автодороги, там тоже камеры сейчас у нас устанавливаются фото- и видеофиксации. Так называемые у нас имеются передвижные камеры фото- и видеофиксации, которые, если у нас изменяется какая-то аварийная обстановка, если ухудшается, если появляются места концентрации, то мы переставляем туда камеры фото- и видеофиксации. Напоминаю, что они должны быть обязательно со знаками, то, что имеется, что, значит, имеется фото- и видеофиксация, то есть без знаков такие камеры работать не имеют права у нас, то есть они у нас входят в единую дислокацию, и для того, чтобы понимали, что все камеры, фото, действующие камеры фото- и видеофиксации открыты, для этого есть официальный сайт gibdd.rf, там, где имеются карты, и на карте обозначены все видеокамеры, которые в данный момент действуют и работают на территории Пермского края.
Угу. Ну вот на самом деле, да, там на трассах камеры тоже достаточно много, и какой-то факт опасного вождения могут заснять, да, я не могу не вспомнить про еще. Иногда, да, идет патрулирование с воздуха, не каждый день, не на каждой трассе, но попасться тоже можно. При всем при этом вы, ну, не будете видеть, да, что вас снимают и будете мчаться с ветерком, всех расталкивая, а потом в итоге вас остановит патруль и вам покажет кино, как вы себя отвратительно вели на трассе. Я напомню, мы сегодня обсуждаем опасное вождение. Уже поговорили о том, как это понятие сейчас расшифровывается в правилах дорожного движения, о том, что в кодексе об административных правонарушениях наказания пока нет. Но, тем не менее, можете штрафы в целую корзинку собрать, потому что камеры на вас смотрят. А в следующей части нашей программы поговорим о том, как госавтоинспекция и другие ведомства занимаются профилактикой и предупреждением случаев опасного вождения, какие мероприятия проводят, какие рейды. Дамир Гелизединов, заместитель начальника отдела ДПС и исполнения административного законодательства Краевой госавтоинспекции. Обсуждаем сегодня опасное вождение. Со всех сторон уже обсудили, осталось только спросить нашего сегодняшнего гостя, а как госавтоинспекция занимается профилактикой и предупреждением случаев опасного вождения? Какие мероприятия проводятся?
Ну, тут нужно начинать, что у нас опасное вождение, как правило, происходит в ночное время. Вот, и, конечно,
пятницами, субботами.
Пятница, суббота, да, то есть где у нас, значит, водители отдыхают и любят садиться за руль в состоянии опьянения. Вот. Для этого, значит, мы еженедельно проводим профилактические мероприятия, так называемые опасные водители, то есть опасное вождение, опасный водитель. У нас так и называются мероприятия, то есть цель данного мероприятия – пресекать грубые нарушения правил дорожного движения со стороны водителей, соответственно, это и состояние опьянения, и выезд на полосу, предназначенного для встречного движения. Там различные, конечно, еще статьи нарушения, значит, то, что управляют автомобилем, не имеющие права управления. Там, вот. И вот мы каждую неделю проводим такие мероприятия. То есть, как правило, это у нас мы в комплексе проводим в виде паутины. То есть это мы на определенном, значит, в определенном микрорайоне выставляем экипажи ДПС, так скажем, перекрываем основные пути, получается, выезда автомобилей с данного микрорайона и тем самым проверяем практически весь приезжающий транспорт. То есть вот цель – охват полностью одного района, то есть и посмотреть, есть ли там водители, которые грубо нарушают правила дорожного движения.
Вот, ну, вот я так наблюдала, да, за проведением этих паутин много лет в разных местах. Ну и помню, да, что попадались всякие разные товарищи, и пьяненькие там попадались, и без документов там попадались, и без страховок, и стояли, тонировку расклеивали, да, и даже там грузовики тоже с какими-то организационными, юридическими проблемами попадались. Да, помню один раз, не остановилась машина, вот просто пролетела квартал, ну и, в общем-то, ее очень быстро догнали. Через, по-моему, два квартала догнали и, в общем-то, как-то уже не очень ласково разговаривали, обращались.
Да, у нас еще есть, конечно, такое мероприятие, которое мы проводим с судебными приставами. Почему проводим? Потому что у нас второй по уровню наказания – это штраф после предупреждения идет. И, как правило, у нас такие водители, они не любят оплачивать штрафы, соответственно, за нарушение правил дорожного движения. То есть за нарушение главы 12 Кодекса Российской Федерации по административным правонарушениям. Это в области дорожного движения. Вот. Проводим мы такие рейды практически еженедельно. Вот, цель проведения, если мы по камерам смотрим, что у нас есть злостные, так называемые, неплательщики штрафов, мы таких водителей останавливаем, и даже бывали случаи конфискации автомобилей прямо с места остановки данного водителя. То есть тут нужно понимать, чтобы, потому что если человек платит штраф, значит он, я думаю, что законопослушный. Вот, если он не платит штрафы, значит мы должны понимать, что данный водитель, во-первых, и нарушает, и будет нарушать правила дорожного движения.
Мне кажется, поэтому... здесь как бы такой штраф тоже вот имеет педагогический эффект, да, то есть как бы поймали штраф, осознали, что были неправы, оплатили, сказали, да, я осознаю, что я был неправ. Да. Оплачивая штраф, вы признаете это. Я осознаю, что я был неправ, да, я нарушил правила, которые действуют для всех. А те, которые не оплачивают штрафы, да, то есть, соответственно, они как бы они не признают, что они неправы. Вот так вот интересно, да, голова у
да,
вас работает?
То есть надо как бы так понимать, что вот это вот, как раз это вот и есть категория нет, тех вот водителей, которые могут опасно водить. Вот так сказать. Вот поэтому мы таким способом…
Не испытывают чувство ответственности за свое поведение с точки зрения и оплаты штрафов, признания своих нарушений и неответственности за окружающих.
Да, и, соответственно, вот у нас такие водители тоже есть, и тоже с ними работаем.
Хорошо. А с другими ведомствами вы как-то координируетесь по поводу профилактики опасного вождения не в моменте, например, да, как, например, какое-то мероприятие или рейд, а так вот на перспективу?
На перспективу, ну, больше, конечно, мы взаимодействуем это со службой судебного пристава, потому что у нас напрямую взыскание данных штрафов, конечно, идет уже с их стороны. Вот. Но если мы говорим про другие подразделения, ну, у нас чаще всего это уже оперативный порядок, вот, который не оглашается для того, что там какие-то либо там автомобили нам необходимо задержать, остановить. Вот так вот.
Хорошо. А если, например, поговорить про то, как происходит взаимодействие с ведомствами, которые отвечают за дороги, более того, за организацию дорожного движения. Потому что мне кажется, что да, что как бы некоторые меры по организации дорожного движения, да, они помогают в том числе успокаивать трафик, да, как у нас говорят, и тоже профилактируют дорожного вождения. Вот об этих мерах как-то с ними договаривались?
Ну, тут что можно сказать? У нас есть две организации. Если мы говорим по городу, например, это Пермская дирекция дорожного движения. Если говорить про Пермский край, это у нас Центр безопасности дорожного движения. В рамках успокоения трафика движения, конечно, мы с ними взаимодействуем очень близко, то есть если мы говорим, даже выше пойдем, да, давайте вот пойдем выше, даже до, мы взаимодействуем с Министерством здравоохранения Пермского края, с Министерством транспорта Пермского края, с Министерством общественной безопасности, то есть для этого у нас проводятся с ними совещания, так называемые комиссии по безопасности дорожного движения, где мы, значит, обсуждаем такие вопросы, которых необходимо, можно сказать, решать нужно в срочном порядке.
Ну, я даже знаю, что на комиссиях безопасности прямо обсуждаются недавно произошедшие ДТП серьезные, да, и рассматриваются в комплексе, да, а что там произошло не так, что пошло не так.
Ну, вот давайте еще вот такой случай разберем. Это вот лет, наверное, ну, можно будет сказать, 3 года назад. У нас Компрос, Комсомольский проспект, была так называемая зеленая волна.
Так.
Вот. И, соответственно, наши водители-мотоциклисты, даже и не мотоциклисты, и водители автомобилей любили покататься во время включения зеленой волны. Вот. Ну, то есть мы, и у нас там происходило очень много ДТП, в основном на перекрестках, потому что они, как правило, пересекали эти перекрестки уже на, скажем, на самый последний мигающий сигнал зеленый сигнал.
На краснеющий, да, зеленый.
Да, или уже на переключающийся. Соответственно, водители уже остальные, они уже на зеленый начинали движение. Вот. И тут у нас было, то есть происходили столкновения, были наезды на пешеходов. Это у нас такие перекрестки, как вот, скажем, Краснова, да, Краснова, Комсомольский проспект, Революции, потом Екатеринская, Луначарского. Вот. И, значит, обсудив, значит, данный вопрос, было принято решение зеленую волну там уже не включать, а вот именно установить работу светофоров таким образом, чтобы они переключались, то есть не хаотично, то есть не друг за другом, получается, да, а по-разному.
Это было лет 7 назад, по-моему. А сейчас обратно вернули зеленую волну, но она как-то она там по-другому
работает.
Она
по-другому все равно. То есть водители все равно не успевают. Может быть, два светофора проедут, а дальше-то это получается. Им необходимо будет остановиться на красный сигнал.
В общем, нажать на гашетку и долететь, не знаю, там от башни смерти, например, до галереи за 5 минут, все равно больше не получится ни днем, ни ночью.
Да, если говорить про Пермскую дирекцию дорожного движения, с ними, конечно, взаимодействие это по установке знаков дорожного движения. То есть где-то ведь необходимо нам и знаки установить, и уступить дорогу. Это тоже где-то знак движения без остановки запрещено. То есть все, что касается организации дорожного движения в Перми, вот с Пермской дирекцией дорожного движения мы, в принципе, и работаем.
Если посмотреть немножечко так вперед и в будущее, да, то есть проводится большой комплекс мер, да, и меры по успокоению трафика, и меры по там, обустройству, да, организации дорожного движения, проводятся мероприятия, рейды. И вот если совсем что проводится, посмотреть немножко в будущее, как там с опасным вождением?
Что будет в будущем? Честно сказать, не могу, но я думаю, что наша самая главная цель и цель нашей всей России — снизить, значит, ДТП со смертельным исходом к нулю. Тем более у нас стоит такая стратегия правительства Российской Федерации. То есть,
к 30-му году.
Да, к 30-му году. Вот для того, чтобы у нас таких аварий не было, страшных аварий, потому что действительно, когда человек погибает, это уже очень-очень серьезно. Вот. Поэтому у нас... организация дорожного движения, то есть мы организуем, чтобы и не было заторовых ситуаций, не было, значит, тех мест, где могут сбить человека, то есть увеличивается, значит, установка искусственного освещения, это тоже очень сильно влияет, тем более вот сейчас вот в такой период, когда дожди начинаются, и пешеходов очень не сильно видно, то есть, ну, незаметно, соответственно. Вот, поэтому вот, я думаю, что в будущем все равно будет у нас снижение аварийности, соответственно, будут меньше нарушать правила дорожного движения, и меньше будет таких водителей, которые любят опасно поездить.
Угу. А слышно ли, когда в кодексе об административных правонарушениях все-таки появится статья за опасное вождение?
На сегодняшний момент нам по этому поводу пока ничего не известно, но мы как практики, мы работаем по факту. Угу. Пришло, соответственно, изменение в законодательстве, да, угу. Вступает оно в законную силу, соответственно, мы уже начинаем по этому поводу работать. Тем более уже на сегодняшний день у нас появились две такие серьезные статьи. Статья 204 БРИМ-2, это Уголовный кодекс Российской Федерации, это когда водитель как раз вот тоже можно сказать про опасное вождение. Если он трижды нарушает ПДД в виде выезда на полустречное движение, то он уже привлекается к уголовной ответственности. Тоже считается опасным вождением. То есть это так называемое не то опасное вождение, которое одновременно он прямо в этот день совершил, да, там, скажем, или в этот час, а именно вот периодически. То есть там раз выехал, два выехал, три выехал, там уже будет уголовная статья. Угу. И появилась еще у нас одна статья, 204 прим-3. Это когда водитель, не имея права управления или лишенный права управления повторно, соответственно, он тоже уже привлекается по уголовной статье.
Ну, в общем, все вот эти, собственно говоря, ситуации, то, что уже есть в кодексе об административных правонарушениях, оно там уже, в общем, как я сегодня говорила, полна корзинка. В общем, как бы наказание таких нарушителей догонит. А за сим обсуждение опасного вождения, я думаю, что мы на сегодня заканчиваем. Желаем всем его не допускать, а и вести себя на дорогах культурно и ответственно и аккуратно по отношению к другим участникам дорожного движения, ну и себя тоже не забывать беречь. В гостях у нас сегодня, напомню, был Дамир Гелезидинов, заместитель начальника отдела ДПС и исполнения административного законодательства Краевой госавтоинспекции. У микрофона работала Анастасия Вяткина, за звукорежиссерским пультом Михаил Пьянков. До новых встреч! Sleeping in my car, I'm in a car.
Программа